прошлый раз мы закончили слова блаженства или благословения Христа, где Он к тем, которые уже веруют и являются народом Божьим, Он вот эти слова обращает для укрепления, утверждения их веры. Из этих слов явно можно понять, и Он свидетельствует этими словами, что жизнь будет у верующих нелегкая, но что именно вот этими многими трудами, страданиями и скорбями они обретут благословение вечное. Поэтому Он называет блаженными нищих, блаженными плачущих, и алчущих, и жаждущих правды, и так далее. И даже тех, которые гонимы, преследуемы. Конечно, это полностью противоречит нашему уму и пониманию. И это отличает, если это, мы так можем сказать, христианство от языческих религий, так скажем. Но когда я был еще совсем молодым юношей и уже читал постоянно Евангелие, это было в 70-е годы, один мой знакомый, он был постарше, он сказал: «Ну что ты там увлекаешься, ерундой? Я тебя познакомлю с такими людьми, которые там знают вот эту настоящую истину, которая с Востока». И познакомил меня вот с такими молодыми людьми, которые, у них были такие интересы к восточным религиям. И вот первая восточная религия, с которой я вот после того, как я ознакомился с христианством, трудно сказать, был ли я уже верующим или не был. Мне было 15 лет, да, родители мои были неверующими. Но вот это ознакомление было с буддизмом. И в буддизме первое, такое наставление, что все в этом мире суетно и вызывает страдания. И что истинная мудрость – это удаление от страданий. Это так естественно. Бьют – беги, дают – бери. Знаете, это же даже и буддистам не нужно быть, чтобы такое понимать. То есть, и все вызывает страдания. Конечно, очень утонченное учение, что, конечно, что-то вначале вызывает страдания, но потом доставляет удовольствие. Что-то вначале доставляет удовольствие, потом вызывает страдания. Как в мире этом, да? Но это было что-то совершенно противоположное. Нужно избегать страданий. Главный путь – это избежание вот этих страданий. Ты должен от разных привязанностей отрешаться. Ты должен уходить от любви. Потому что если любовь – это самая великая привязанность, и она доставляет больше всего скорби, больше всего боли. И поэтому это неправильно. Нужно избегать страданий, нужно избегать всего того, что заставляет тебя страдать, причиняет тебе боль. Всего этого нужно избегать. Также потом следующее знакомство мое было с китайским учением даоизма. Это учение широкого пути. То есть там так и сказано, что есть широкий путь, естественный путь. Вот когда ты идешь естественным образом, как вода стекает, скажем, с горы ручьем, да. Вот когда ты естественным образом по этой жизни идешь естественным путем таким, широким, где по меньшему препятствию, где ты идешь, это хороший путь. Это тот путь, который ведет к радости, который ведет это правильный путь. А вот узкий путь, где ты куда-то там протискиваешься, куда-то там через препятствия, это неверный путь. Это уже тебе сама природа показывает, что этот путь неверный. Видите, вот такие восточные учения. Но когда я начитался и таких, и сяких, и разных книг, я решил какое-то время ничего другого не читать, как только Библию. Потому что мне казалось, что, ну, вот как-то с такое представление у меня ложное создалось, что все религии едины. Сейчас это очень модно. Что все религии ведут к одному и об одном говорят, о том, чтобы человеку хорошо было и так далее. Ну вот. И, в принципе, может быть, немного по-разному, но об одном говорят. Но как-то у меня было такое в сердце сомнение. Я решил, что я вот какое-то время не буду читать ни там Бхагавадгиту, вот у кришнаитов, вот это их учение, ни буддизм, ни даоизм, ни одно из этих учений, но буду читать только Евангелие. И через какое-то время вдруг стало мне открываться, да как это то же самое? Это совершенно противоположное. Буддизм говорит, уходите от страданий, а Христос говорит, терпите страдания. Даоизм говорит, широкий путь, это естественный путь, это хороший путь. А Иисус говорит, широкий путь идет в погибель. А узкий путь, узкие врата, которые ведут в жизнь. Но если что-то противоположно, то это противоположно. Это же совершенно непримиримое. Конечно, все можно истолковать так, что черное сделаешь белым, белое черным, и черное зеленым. То, которое из белого сделанное. Черное. Можно зеленым потом сделать. Вот. И красным все равно таким, коричневым. Вот. То есть люди, конечно, могут своим словоблудием, иначе это не назовешь, все истолковать в любом виде. И другие, может быть, будут слушать это, ну, наивные люди какие-то, доверчивые, и говорят, о, как это умно все он говорит. Да? Но это же не так, если что-то сказано, что узкий путь это хороший, а кто-то говорит, что узкий путь это плохой, это же две большие разницы. Да? Это, ну, более противоположности нет, да? Если мы так говорим. И вот как раз Нагорная проповедь во многом мне помогла в этом разобраться, что не все религии от Бога и не все религии ведут к Богу, что христианство стоит совершенно отличным и в стороне от всего этого, как действительно данное учение от Бога. Потому что оно, и что меня убеждало, что я вижу истинность этого учения, уже, ну, Бог как-то открыл это понять. И вижу, что это противоречит моему естественному уму. Вот так, как я сам бы придумал, я бы так никогда не придумал. А другие учения я читал, я думал, о, и я так думаю, ой, значит, какой я умный, как я умно думаю. И вот это мне стало как бы ключом вот таким, при помощи которого я мог уже понять что-то и открыть что-то для себя, что истина, что не истина. То есть, если что-то с моим умом совпадает, и я говорю, а, это и я так думаю, значит, это, скорее всего, не истина. А если я читаю, это меня убеждает, я вижу, я бы так никогда бы не подумал даже, и не смог бы даже подумать. Ну, наверное, это тогда от Бога. И, конечно, если я это читаю в Библии. Если я где-то в другом месте читаю, я уже, ну, я этому не доверяю так. Я прислушиваюсь, может быть, что там сказано, но уже сравниваю с Библией. Вот первая моя встреча, вот как раз, вот с Богом, вот понимая учение Христа, это было действительно, ну, вот Нагорная проповедь, вот ту, которую мы читаем. Действительно. Нагорная проповедь мне открыла глаза также и с тех пор я, когда уже разобрался, мне было уже лет 20 тогда, к тому времени, да, потом, конечно, вот я уже это упоминал в нашем застолье, что, ну, 30 лет тому назад я был крещен в Межапарке, вот как раз вот тогда, это, конечно, большое событие, большой переворот в моей жизни, мне было уже 25 лет, да, вот, когда я был крещен. Вот. Ну и далее мы продолжаем Евангелие от Матфея читать, 5 главу, 13 стих, на котором мы остановились. И Иисус говорит своим ученикам, «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Но иногда даже в церкви мне приходилось слышать. Но кто мы, христиане, такие? Но мы же, ну, скажем так, небольшое количество людей. В глазах мира мы со странностями люди. На нас смотрят, ну, как-то, ну, как на чудаков, на таких странных людей, у которых какие-то странные мысли. Но что мы можем в этом мире что-то изменить? Мы должны как-то все-таки подстраиваться к этому миру, чтобы как-то, ну, хоть что-то как-то повлиять на процессы, которые в мире происходят, как-то приспосабливаться. Но что мы можем? Нас ведь так мало, и кто к нам прислушивается? Знаете, христиан всегда было мало. И всегда к ним не очень-то хотели прислушиваться. Когда Иисус покинул этот мир при Вознесении, ну, сколько осталось учеников? Ну, 12 апостолов. Но еще там апостол Павел говорит, о 400, что вот были еще, ну, 400. В нашем Бикерневском приходе 700. Ну, ладно, ну, не все такие стабильные прихожане, да, но что такое 400, да? В одной только небольшой латвийской евангелической лютеранской церкви 40 тысяч. Ну, 46 так, по статистике. Членов прихода. Но 400, это значит в 100 раз меньше. Да? И тем не менее Иисус говорит, это небольшом количестве, может быть, там этих 400 еще и не было, но, может быть, приходили еще кто-то слушать. Ну, народ приходил там, но учеников было немного. Говорит, вы соль земли. Вы свет миру. Ну, казалось бы, ну что-то невероятное. Представьте, мир столь велик, там так много людей. Там сидят пару десятков людей, может быть, им больше. Может быть, 12 всего лишь апостолов там сидели, мы не знаем. И он говорит, вы соль земли, вы свет мира. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всем народам. И все я с вами во все дни до скончания века. Если бы они думали бы умом своим, они бы никогда никуда бы не пошли и никакого бы Евангелия не проповедовали. Но так как это были слова Господа, слова Христа, они послушались. И Евангелие достигло концов земли. Нет народа, в котором не было проповедано Евангелие. Нет в этом мире ни одного народа. И даже если не все народы приняли, то в каждом народе есть христиане. Представьте, среди арабов 15 миллионов христиан. Арабы, это же мусульмане сплошь и рядом. 15 миллионов христиан. В Индии. Какая языческая страна? Там же христиан там, ну сколько их там? Ну, 5 миллионов всего. Да. Среди миллиарда, конечно, 5 миллионов это, ну, 0,5% там, может быть, получается. Вот. Тем не менее, вы соль земли. Это величайшая тайна, что вот даже вот это небольшое количество верующих среди множества неверующих имеет огромную силу. Вот сегодня как-то задумался, читал об Аврааме, о Лоте. Лот поселился в окрестностях Содома и Гоморры, потому что там был очень такое, хорошее место, там очень благодатные все эти земли были. И там он со своим скотом в шатрах своих жил. Потом он даже в городе жил, не знаю. Но там уже 20 лет прошло. Вот. И когда, в прошествии уже 20 лет где-то примерно, даже или больше, все изменилось ведь. Знаете, как за 20 лет все меняется? Если 20 лет тому назад кто-то бы говорил бы о каких-то однополых браках в Латвии, то об этом даже и никто и не подумал говорить, а сейчас это уже, уже близко, уже при дверях, уже мы видим, уже там, в Скандинавии уже давно принято это, и там еще и вот там, и в некоторых католических странах тоже там, в Испании там, еще где-то, уже это, все это уже принято, да. 20 лет назад ничего такого даже и представить невозможно было. То есть за эти 20 лет, где Лот жил там в Содоме и Гоморре, изменилось все наоборот. Вначале, может быть, это такого и не было там. Прошло 20 лет, сменились поколения. Люди жили хорошо. И вот именно потому, что жили так хорошо и так развратились. И что вот когда вот этот ропот на Содом и Гоморру вознесся к небесам, и Бог послал ангелов своих. И сам Господь сошел на землю поглядеть на то, что творится в Содоме и Гоморре. Когда эти ангелы пришли вначале к Аврааму, мы знаем это событие, Авраам их принял, угостил. И потом, когда он уже их провожал в путь, один из этих ангелов, которого, кстати, Авраам называет Господом, это был наш Господь Иисус Христос до воплощения своего. И вот тот говорит, как мне, другу своему Аврааму, не сказать, куда мы идем? И рассказывает про Содом и Гоморру, что там они идут, если это будет правда, истребить эти города. И что Авраам говорит? Но ты же, Господь праведный, справедливый, ты же не дашь погибнуть праведному и неправедному вместе. Если в этом городе найдешь 100 праведных, разве ты тоже им дашь погибнуть вместе с неправедными? Господь говорит, если я найду 100 праведных, я сохраню этот город. Но если там будет только 80, видите, как Авраам торгуется, он ведь думает о Лоте, о своем племяннике, который там живет. Да? Если там будет только 80, разве ты дашь праведному погибнуть неправедному? Говорит, нет, если будет 80, то я. И дальше он идет, там 60, там уже, и в конце концов 10. И тогда Господь говорит, если я там найду 10, то я сохраню это место и ушел. Но он не нашел там 10. С тех пор вот это учение о благословении, которое приносит верующие, место, в котором они живут, даже среди безбожников, оно среди верующих, среди израильтян, вот такое учение оно жило. Если было бы 10 там, в этом Содоме, Содом, может быть, сегодня бы стоял еще. Но так как не было 10, был только Лот, его жена, его две дочери. И даже их, будущие мужья не хотели уйти из этого города. То эти города были уничтожены. Там жило, может быть, 10 тысяч человек. И сотня, что это сотня из 10 тысяч? Это 1% всего. И если даже было бы 0,5%, Господь сказал, если даже 0,1% было бы, Господь сказал, я сохраню это место. видите, какое-то благословение, что где-то есть христиане, которые молятся, которые веруют, которые угодны Богу, они защита для всей этой земли. И это звучит вот в этих словах: вы соль земли. Казалось бы, но чтобы посолить, соли ведь не нужно много. Ну, не знаю, что там посолить килограмм мяса, но может быть нужно 100 грамм соли, там 50, 100, наверное, так сказать. Ну, я так на глаз смотрю, килограмм мяса и соль. Ну, то есть, соль, она охраняет продукт от разлагания. Присутствие христиан в любом обществе действительно благотворно влияет. Каким образом? Они что, власть имеют? Мы же знаем, что да, и в языческих государствах, и странах, и в исламских бывает высокая мораль. Например, пока были законы шариата в Афганистане, никто не воровал. Никто. Потому что за воровство могли отрубить руку. Или повесить вора. Ну, кто же хотел, чтобы ему отрезали руку или повесили его. Ну, никто ничего не брал. Потому что власть была религиозная, власть была, ну, такая, которая карала по всей строгости своего закона разное всякое преступление. Также за прелюбодеяние забрасывали камнями. Вот показывали по телевизору вот те исламисты, которые из Латвии, которые поехали, ну, там, в этот ИГИЛ. Показывают, как отрезают одному голову. И тот в кадре говорит, вот тот, который исламист. Вот так закрыли этот, ну, как бы, Zilation Salon, значит, ну,
гадание.
Салон гадания. Салон гадания закрыт. То есть, какой человек занимался каким-то гаданием, там его отрезали голову. И больше уже ни одного салона гадания в городе, никакого прелюбодеяния, никакого воровства. Все дрожат, и большой порядок. ИГИЛ показывает, видите, какой у нас порядок, у вас такого порядка нет. В христианской церкви не рубят руки, не отрезают головы, не забрасывают камнями. Но если проповедуется Слово Божие, там нет воров, нет прелюбодеев, нет гадателей. Их просто нет. Потому что они там не водятся, там, где Слово Божие. Там, где Евангелие, там, где Слово Божие исправляет сердца людей. Там их не нужно держать в страхе. Конечно, никогда весь мир не будет верующим. Никогда весь мир не будет так исправлен. Мы знаем, что мы живем, ну, в мире, где, ну, христианство в очень плохом состоянии. Даже в церкви. Даже в церкви. Но мы видим, что все же в этих странах, ну скажем так, ниже преступности. Ну, например, когда приезжают из того же самого ИГИЛа сюда люди, они здесь и воруют, и прелюбодействуют, и грабят, и все что угодно. Потому что тут не рубят за это руки и голову. Здесь не страшно. Здесь посидишь в такой тюрьме, как у тебя такой жизни не было в твоем селе где-то. Только богачи там что-то такое могли себе позволить, что ты здесь в тюрьме можешь себе позволить. Да? Ну, конечно, тюрьма есть тюрьма, неприятно, но мы видим, как христианство оставило свое ну, влияние в этом мире. Нет, мы не говорим, что это мир христианский. Но вот эти 10 праведников в городе, они ценность для этого города. Вы соль земли. Вот быть и оставаться христианином, это большое благословение также и для тех, которые не являются христианами. Это, ну и было во все времена видно. Конечно, вот, например, вот ваши родители, ваши родственники, вы жили как верующие люди. Если бы кто-то из ваших родственников пошел бы куда-то на работу, куда-то бы к неверующим, его бы с радостью бы взяли. Он скажет: а, верующий человек, хорошо, не будет воровать, будет хорошо работать, честно трудиться. Конечно, они ведь это знали, да. То есть,
соседи свои святые.
Но доверяли ему, хотя, может быть, так немного посмеивались над ним иногда, да, но ведь знали, если он что-то делает, то это будет хорошо сделано, насколько он это может сделать. Он и не сворует, и не обманет, да, конечно, да, и, конечно, это влияет на всех остальных тоже. Почему советская власть требовала, чтобы церковь за нее молилась? Ну, казалось бы, ну мы не верим в этого Бога. Но мы со всякой религией, как с предрассудками прошлого, какими-то пережитками прошлого оставшимися, мы боремся. И какая нам разница, молятся они за нас или не молятся? Нет, им нужно было, чтобы молились.
Да, на Кришнамурти молились, я знаю там всего.
Да, конечно. Нет, ну везде за власть, ну в принципе Библия и учит, даже за безбожную власть молиться. Потому что даст Бог, может быть, им прийти к вере. Да. И теперь мы видим, что действительно это сработало. Многие из тех тогдашних, может быть, атеистов воинствующих, стали теперь, ну, верующими людьми. Ну, или притворяются, или стали. Ну, не знаю, ну, как кто там скажет. Иногда вопрос, конечно, остается, да, насколько это истина, насколько это по-настоящему. Вот, но, во всяком случае, люди меняются. Мы за них молимся и обязаны молиться. Так апостол учил. Да? Молиться за все власти, за властвующих, за царствующих. И тогда ведь тоже это были язычники. Там же не было христиан. То есть, еще что я такое заметил. Ну, например, церковь. Ну, что может церковь? Например, вот недавно было такое напоминание, вот чисто так политически, ну что она может? 96-й год принимается закон о либерализации, о легализации, то есть я оговорился, легализации абортов. Ну как-то в советское время еще вот эти аборты, они были законными, да, но как-то вот новый закон еще, ну как бы такого не было, и вот САИМ наша, да, принимала закон о легализации абортов. Христиане шли на пикет у нашей Саймы, да, и даже наш архиепископ тоже участвовал. Да. Но, конечно, приняли закон о легализации, то есть, ну, аборт, он по закону, он, ну, как бы, можно его делать. Но церковь очень явно выразила, ну, вот, свое вот это отношение. И несмотря на то, что закон остался как бы, ну, иным, аборты сократились в 10 раз примерно с тех пор. Вот если смотреть по статистике, да, конечно, примерно в 10 раз уменьшилось. Конечно, это все равно еще происходит, но когда церковь за что-то, ну, стоит, когда она за что-то и молится, и проповедует нечто. Это как соль земли, как свет мира. Даже в таких вопросах. Я уже не говорю о том, что ради той надежды, которая в Евангелии, надежды вечной жизни, Бог поддерживает свою церковь в этом мире, потому что пока есть церковь, есть надежда. Люди приходят к вере, обращаются от грехов своих, обретая спасение. это имеет благословение и нынешний, и вечная жизнь. И вот он говорит своим ученикам, сколько их там? Там даже сотой доли процента от всего народа не было. А где еще остальные народы, остальные страны? Вы соль земли, вы свет мира. Христос своим пришествием изменил этот мир. Действительно изменил. И церковь своим присутствием, какая бы она ни была, поэтому всегда через все столетия была борьба против Евангелия. Сатана старался разным образом затмить учение Евангелия, его исказить, отнять силу у него, чтобы сделать, чтобы соль стала бы не соленой. А если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Если потерял веру, уже ее не обретешь. Так же, как зерно или семя. Посеял зерно, оно проросло. А если засохло, то чем оживишь? Уже никак. Уже никак. Так же, как и человек, если он обрел веру, он как пророс, он как бы ожил. Но если эту жизнь погубил, то потерял все. Также, если соль потеряла силу, чем сделаешь ее соленой? Никак. Поэтому Иисус говорит, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? То есть, вот это, с одной стороны, величайшее задание перед христианином, величайшее обетование Божие. Блаженны вы, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они их Бог утешит. Это с одной стороны. С другой стороны, и закон Господь преподает здесь нам. Если соль сделалась несоленую, она только на попрание выбрасывается. Она уже никуда не годится. Не будет так, что если ты стал христианином и тебе надоело, но потом стань обычным человеком. Нет уже. Обычным человеком ты уже никогда не сможешь стать. Если ты отпал, то это уже все. Это уже вечная погибель. Уже не будет такого, что ты пророс, на 10 лет засох. Ведь может зерно 10 лет выдержать, если оно не проросло. И 100 лет может выдержать, а потом прорасти. А если проросло и засохло, там уже ничего не сделаешь. Никак. И это мы должны помнить. Прикосновение благодати Божией, которое изменило человека. Если человек отпал, он потерял все. Да, он может быть в борьбе, он может быть очень слабым, он может вставать, спотыкаться и опять падать, и опять вставать, и опять... Это, можно сказать, борьба за жизнь. Оставаться в этой жизни, оставаться в благодати. Это одно дело. Но если соль сделалась несоленой, а как она может сделаться соленую, не соленую? А апостол говорит, ваши слова да будут приправлены солью, солеными. Так же, как Евангелие, можно сказать, это слово соли, да? Что в нас противостоит греху и разложению этого мира? Это Слово Божие. Если мы сохраняем Слово Божие, мы сохраняем соль. Если мы не сохраняем Слово Божие, нет у нас в соли, нам уже нечего сказать. Нам уже нечего сказать этому миру. Нам уже нечего сказать Господу. Господи, смилуйся над нами. Потому что мы уже потеряли Слово. Если мы потеряли Слово, нам нечего ни миру сказать, ни Богу. Ни другому христианину уже нечего сказать. А поэтому мы должны держаться слова, И таким образом только можем сохранить соль и быть солью земли, если мы проповедуем слово. И вторая притча, она о том же. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. У меня отличное такое издание Евангелия советских времен. Но вы помните все плакаты советские, вот эту плакатную всю эту эстетику всю. Рука с факелом на красном фоне, желтая, непременно. С факелом, и факел горит, и написано «Свет миру». Что вы подумали, какая книжка это? Ну, какая-то политиздатовская, скорее всего. Ну, вот такая эстетика. Я найду, покажу вам. А это Евангелие, которое издавалось и возилось в Советский Союз под видом, вот, ну, вот посмотрит ну, пограничник. Свет да, даже открывать не будет, он же зевать начнет сразу. Потому что свет, ну, какая-то, ну... Правильная книга, советская, там с факелом, большая рука, свет миру. Ну, конечно, что может быть свет миру, но только наша коммунистическая идеология, если только, от которой мы сами зеваем, да. И, то есть даже не заглядывали в эту книжку, да. Вот у меня есть такое издание, сейчас советских времен. Вот это использовали люди, которые возили, они понимали, что если они вот таким образом это оформят, они смогут это вести. Но фактически цитата «Свет мира», она отсюда взята. «Вы свет мира». Да. То есть, ну, тоже вот такие ухищрения вот были у людей тоже, да, очень интересно. Вот. Это, «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Ну, в какие-то времена христианам, иногда некоторым, казалось бы, было бы удобнее об этом не говорить. Но даже верующие люди скрывали, что они веруют. Бывало так, что дети приходят и говорят, вот наша мама или бабушка умерла. И оказывается, она была верующей, мы у нее в тумбочке ночной нашли, там и песенник такой, весь потрепанный, и Библию нашли, и она читала там, что-то помечала себе, и молитвенник нашли. Но никогда мы не думали, что она верующая. Но она не хотела создавать неудобства своим детям. А потом уже как-то неудобно было говорить об этом. Когда уже прошли вот эти годы советской власти. И дети так и не узнали ни Евангелия, ничего. У нее вера была, может быть, у этой бабушки или у этой матери. Но она, зажегши свечу, поставила ее под сосуд. Чтобы никто не догадался, что там есть свет. Ну, картина людям того времени понятная. Тогда таких зажигалок или спичек не было, чтобы так легко все можно было зажечь. Если огонь был зажжен, его нужно было поддерживать. Или он горит в этой лампаде, или он горит в очаге, но... Если он потух, ты должен идти к соседям, потому что у тебя нечем зажечь. Ты должен принести уголек или ну, зажечь свечу, или там, ну, скажем, светильник какой-то, да. Вот. Ты должен поддерживать огонь. А ночью как? Но ночью этот фитилек на самый минимум, там, знаете, как так же у этих. Но старых ламп, да, этих керосиновых тоже, этот фитиль там опустил низенько-низенько, да, чтобы там только-только вот так горело. А потом можешь зажечь сильнее там, это вот крутил, там сразу этот фитиль вылез, и сразу там светло и тепло и все остальное. Я тоже знаю, как керосиновые лампы Вы знаете, как керосиновые лампы, да, пользовались когда-то?
У нас дома была такая, со стеклянной такой.
Да.
У меня до сих пор есть. Сын просто вот, ну вот.
Держит
да.
Как?
Да.
На память, да.
Да.
Это стоит, сейчас уже выбрасывать это нельзя. Если уж до сих пор сохранили, нужно хранить, да. Это еще лет 30 тому назад, там кто мог как-то там, а вот теперь уже, если вот до сих пор сберегли, то берегите. Вот. Ну, тот же самый принцип у светильников всегда был. Да? Вот тогда, когда ложишься спать, фитилек на самый-самый минимум. И потом, чтобы ну, не светило, не мешало спать, накрыл, вот как здесь сказано, сосудом каким-то. Ну, сосуд такой, не просто какой-то там кружечка, там бы погасла, но вот этот модион, это вот как, ну, чем мерили, ну, тоже там какие-то сыпучие все эти какие-то субстанции, скажем, да, эти, ну, как-то их мерили, я не знаю, вот как у русских вот есть это название, да, вот, и тогда ложились спать. Но что здесь говорит Христос? Свечу зажегши, ну, светильник зажегши. Никто не ложится спать, а идет трудиться. И ставит на светильник, на вот этот подсвечник, подсвечник, чтобы всем светил в доме этот свет. И огонек даже самый малый далеко виден. Но как? Еще вот послевоенное время, часто, например, вот огонек от папиросы видно 2 километра. Поэтому все ну, военные и все, также и зэки, когда курят, держат папиросу вот так. Рукой закрывают. Это сразу видно, что человек или военный, или заключенный. То есть это сразу... Ну, вот так, вот так. Так он курит, вот так. Я вообще не курю, да, так что демаскировки никакой быть не может. Да. Потому что огонь далеко виден. Не может сокрыться город, стоящий на вершине горы. Тоже в войну. Ведь как маскировали города? Закрывали все окна, чтобы там никакой щели ходили, патрули и смотрели, если у тебя какая-то там щель что-то просвечивала, значит ты сигнализируешь врагам. Потому что самолеты видно, даже если у тебя там ну, какая-то небольшая щель. Это должно быть совершенно замаскировано быть. Но нормальным образом город видно издалека. Или свысока. Или на горе, если он стоит, город видно. Также и нашу веру видно. Ее скрывать нельзя, потому что она нужна для жизни всех наших домашних, которые там дома, которые идут по этому темному миру и видят этот город на горе, чтобы знать, куда идти. Ведь когда ночью человек идет, и заблудился где-то. Увидел огонек. Он ведь туда идет. Он ведь туда тянется. И когда подходит к тому дому, он рад, что он нашел жизнь. А если вокруг темно, или все спят, или жизни нет никакой. Он погибает. Это вот так же и церковь здесь на земле. Как свет мира. Мир, уходящим во тьме. Блуждающим во тьме. Ибо если человек, который ходит во тьме, увидит этот огонек, если он Божий, он потянется туда. Конечно, может быть и человек настолько от Бога удалившийся, что наоборот, когда он увидит огонек, он большим крюком пойдет окольными путями. Но так же, как преступники там, ну, бандиты или партизаны в какое-то время, да, увидят, что там село, они туда не пойдут. Они пойдут куда-то там по темным каким-то тропам, да. То есть, Здесь вот эта картина, она очень понятная и людям того времени, и нам сегодня, если мы немножечко об этом так подумаем. То есть наша вера, она должна светить другим людям. И тоже, что это за свет? Это тоже Евангелие Христа. Евангелие Христа. Он говорит, так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы уже говорили, я даже вот, по-моему, рассказывал этот случай в жизни, который показывает, как Лютер говорил, дела вот, не являются светом. Здесь различается свет и дела. Свет – это учение, это Евангелие. Это слова Божии. А дела – это то, что мы делаем по слову Божьему. И дела сами по себе – темные дела. И только свет Божий может проявить эти дела. Добрые или злые. Ну, случай, который я рассказывал, это был с моим тестем. Он после войны тоже жил очень бедно. Он в 46-м году приехал из западной зоны, сюда вернулся в Латвию. Он был в плену у американцев. Да? Он мог остаться там и жить, но он решил вернуться в Латвию, потому что у него тут все родные. Он говорит, ну что я там поеду, что я там буду делать. И вернулся сюда. И, конечно, первое время он и там и прятался, и все, хотя был совершенно еще мальчишкой призван, он же 26-го года был, это последний призывной год, но сколько ему, в 44-м было 18. Вот. Ну, поэтому, наверное, его никуда не отправили, но он там скитался, там где-то подрабатывал, где-то работал, где-то бегал, особенно в 49-м году он там прятался еще, потому что когда вот эти были... когда вывозили людей. Вот. И потом он работал в строительстве и жил в общежитии. И там как в общежитии, вот там живут люди, ну там кто-то идет куда-то в магазин, а ты идешь в магазин, купи мне пиво. Купи мне папирос, но сигарет тогда еще нет. И был один человек, который говорил, я тебе не куплю. Потому что я верующий человек, и я тебе не буду покупать, если тебе хлеб нужно, или тебе что-то другое нужно, там молоко или колбасу, я тебе куплю. А сигареты или водку, или пиво я тебе не буду покупать, потому что это тебе во вред. И я не могу этого делать. То есть, если бы он бы просто сказал, нет, я не куплю, иди сам покупай. Дела его были бы темными. Но так как он пояснил, почему он это делает, дела стали светлыми. И мой тесть, услышав это, задумался о вере. Это для него было на всю жизнь. Вот как-то вот осталось такое. Вот верующие люди делают так. И как правильно он делал. Это для него было особым. Вот на всю жизнь это ему запомнилось. Это ему потом помогало самому идти по вере, по жизни верую, потому что ну, он как из католической вроде бы семьи был, но сам ну, как бы уже как-то далеко отошел от этой веры, хотя его мать была очень-очень набожной, очень богобоязненной католичкой. Вот. Но потом он потом встречался, его тянуло к таким людям, вот как свет, который светит во тьме. В город, который стоит на горе, тянуло к таким людям его. И вот от них он услышал Евангелие, но вот одним из таких случаев было то, что он увидел, он прославил христианина в делах его. Какие это были дела? Это безделье, а не дела. Он не пошел в магазин покупать ему сигарет. Это даже и не дело, это отказ от дел. Вроде бы сказал, о, какой плохой, не может, не хочет помочь. Мне самому нужно идти. Нет. Слово сделало это дело светлым. И этот человек, придя к вере, прославил Бога в этих делах, которые стали светлыми через слово. То есть, не только дела, но и слова должны быть, чтобы дела были светлыми. Почему христианин там, ну, то-то делает или то-то не делает? Ну, например, вот как ваш папа по убеждению своему присяг не давал, да? Но ведь пояснял, почему он этого не делает?
Мой папа, он как-то зацепил кусок войны 1927 года.
Да.
Он не пошел на парад, не взял оружие в руку.
Не взял оружие в руку, да.
Да, и ему 6 лет присудили.
Присудили 6 лет за это. Но он объяснил, почему он не дал.
Он объяснил, да, по вероисповеданию, да, что да. Как бы...
Не просто по какой-то своей прихоти какой-то, но это он верил, ну то есть, ну мы можем сказать так, насколько это было, ну может быть, верно или неверно, другой вопрос. Я просто здесь говорю, он свои убеждения, он это исповедовал.
Его всех таких лишили, педаль забрали там,
да.
Ну, да. Звание решили, и в Норильск отправили.
Да. Мне с мамой. Но это было его убеждение. Он веровал в то, что это согласно со Словом Божьим, что это согласно с учением Христа. Да? Хотя, может быть, таких слов в Библии нет, но он веровал в это, что это все так, он был научен, и так он веровал. Да? Вот. То есть, это тоже примерно, то есть, если бы просто человек бы отказался выполнять приказ и не пояснил бы, это было бы темным делом. А здесь... Оно становится светлым, он поясняет, почему он это делает. Вот. Поэтому вот христианин, который ну, не поясняет своих дел, ну, может быть, поступает по-христиански, очень хорошо, очень правильно, но этими делами он тогда ну, не приводит никого к вере. Никого не заставляет думать об истине Божьей, о Слове Божьем, о Боге, о жизни в Боге. Но только когда он делает эти дела и поясняет их словом, тогда исполняются слова, которые здесь сказаны. Так да светит свет ваш перед людьми, свет это Евангелие, чтобы они видели ваши добрые дела, чтобы они поняли те дела, которые вы делаете, потому что они отличаются от дел мирских, и прославляли Отца вашего Небесного, прославляли веру, приходя к вере. Вот очень, казалось бы, ну, такие несложные слова, но, тем не менее, с ними очень нелегко иногда разобраться, я бы сказал. Слава Богу, что учение евангельское проповедуется среди нас чисто, и Лютер как раз вот сказал, потому что иногда и чаще всего люди считают и называют христиане даже светом вот эти добрые дела сами. Но добрые дела сами еще не свет. Добрые дела освещаются светом слова и поясняются словом. Иначе дела темны. Никто не может их понять, христианских. Ну, также, например, когда христианин, ну, не знаю, или терпит, или прощает, или, ну, кого-то, ну, с кем-то примиряется. Тоже в мире это может казаться... Ну, каким-то, ну, скажем, слабостью, что ли. Но если человек поясняет это словом, тогда, ну, люди надлежащим образом это понимают. Как нечто такое, чтобы и они хотели обрести. А без слова этого не бывает. Вот только одним делом этого не совершить. Поэтому... Слово очень важно. Без слова не сохранить соли. Без слова дела темны. Вот это самое первое. Но христиане действительно свет миру и соль земли. Но даже ну, те, которые считали, что вот мы новый мир себе построим, они ведь тоже, у них был моральный кодекс. Откуда он был взят? Из тех же заповедей, из того же Слова Божия. Ведь ничего другого не придумаешь. Что является благим, то и является. А что не является, то и не является. Но без веры, без того, что они стали Божьими детьми, это все превратилось наоборот. Они не могли этого даже сохранить, то, что они хотели какое-то время, что, чем они были воспитаны. Ну, там, скажем, люди, которые отпали от веры, они ведь тоже не всегда становятся какими-то извергами или там, ну не знаю, злодеями сразу или негодяями. Да? Они ведь тоже воспитаны, может быть, их бабушка воспитывала, вот там делай там хорошо, не делай плохо. И он говорит, ну я же хороший человек, я же научен, я так буду учить своего ребенка, и он так же будет делать. Нет, не получается. Без Слова Божия не получается. Соли нет. Соли нет. И света нет. И света нет. Поэтому это очень важные такие слова. И дальше он как бы углубляет вот это учение о слове. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Но это, наверное, самые трудные слова во всей Нагорной проповеди, я думаю. Потому что... Ну, как бы, поначалу они кажутся легкими. Действительно, ни одна йота, ни одна самая маленькая буковка. Ну, йота это такая, ну, запятая, да, которая в еврейском алфавите является самой маленькой такой, ну, буковкой, да. Вот. Но вот эта черточка, этот кератон, ну, это вот какой-то знак, который указывает там, что или там конец слова или предложения, там, возможно, что-то такое, да. Вот. Что ничто не исчезнет, что небо и земля придут, закон останется. Конечно, сегодня мы могли бы спросить, а где же, все-таки много чего из закона Моисеева мы сегодня не исполняем так, как написано. Что это значит? Мы отпали от слова? И многие так и говорят. Например, адвентисты говорят, ну, что субботу нужно соблюдать для спасения. Потому что написано соблюдать день субботы. Но почему-то обрезание они не признают. Если уж все, то все. Или адвентисты в основном ходят без безбородами. А ведь написано, не обрезает краев бороды своей, пейсы свои, не обрезает, да. У нас тут ходил, помните? Большой пропагандист бороды.
И вот это. Он исчез.
Ну, у нас был такой серьезный разговор достаточно. Я думаю, он... Какие были еще его причины, его прихода, я не знаю, тоже еще. Что он искал, это еще тот вопрос. Да. Но дело не в этом. То есть, ну как, но ведь в законе действительно это все написано. И как Иисус говорит, ну кто истинно не пройдет, не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. И дальше он говорит, и так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Боже мой, что нам делать? Ни у нас обрезания, ни субботы не соблюдаем, ни пейсы отращиваем, ни законов кошерных соблюдаем, все, что написано. Так что у нас вообще осталось? 10 заповедей, и то в редактированном виде в субботе уже иначе. Что делать? И как это все? Как мы до такой жизни докатились? И церковь ведь этим живет не один год, и не одно столетие, а 2000 лет. И уже апостол Павел говорит, что все это исполнено, и вас не касается, если вас кто-то упрекает о субботе или об обрезании, то это ложно и неверно. В чем тут загвоздка? Иисус говорил одно, и сразу апостолы как бы противоречат ему. Как в этом разобраться? Тут две части. Первая часть в том, что если читать закон и все, что в нем написано, то закон Моисеев относится к народу израильскому. Он был адресован народу израильскому. И если посмотреть так, действительно, буквально, чтобы ни одна йота не исчезла, чтобы ни одна черточка, то все то, что мы читаем и об обрезании, и об субботе, и все, и даже 10 заповедей, это все было сказано народу израильскому, ведь даже в заглавии 10 заповедей было сказано: «Я Господь твой Бог, который вывел отцов и вывел тебя из Египта, из дома рабства. Я вывел тебя». Ну, то есть это относится к народу Израилю, если буквально смотреть. Ну, значит, мы видим, что это как-то относится к одному народу, и, скажем, ну, те, которые из язычников, ну, стали христианами, к ним это никогда даже и не относилось. Конечно, почему мы сохраняем 10 заповедей? Потому что 10 заповедей, они прекрасно излагают тот естественный закон, который уже до еще Моисея был дан людям, потому что, ну, когда закон был дан? Моисей жил 400 лет спустя после Авраама. Авраам жил без закона Моисеева. Но все израильтяне считали Авраама отцом своим, по вере. Но он не имел ни одного закона. У него не было даже 10 словий. Как он мог быть праведным перед Богом? Да, он жил тем естественным законом, который был не в катехизисе прочитан, но в сердце его. И Бог его наставлял, потому что, в принципе, человек все. Но кто не знает, не укради, не прелюбодействуй. Ну, кого учить нужно? Я даже детей на этом ловлю, когда спрашиваю. Но тебе когда-то родители говорили: не кради. Некоторые отвечают нет, некоторые отвечают да. И те, которые отвечают да. И что ты хотел украсть? Или что ты украл? Потому что если никто никогда не крал, то родители никогда не говорят: не кради. Потому что дети и так это знают. Это необходимо только тогда, когда кто-то крал.
И так понятно.
То есть уже на это можно ловить. Если родители сказали кому-то: не кради, значит, ты уже что-то крал. Отвечай, что ты хотел украсть или украл. И тогда сразу смущается, и тогда сразу есть что рассказывать. То есть закон, он уже в сердце человека. И при сотворении вложен. И, конечно, из Евангелия мы знаем и первые заповеди, из Слова Божия мы знаем и Бога истинного, Творца всего видимого, невидимого, Вседержителя. Мы знаем о Слове Его, о вере в Него. Да? Но вот Авраам же был праведником без заповедей. Но заповеди были даны. И Христос говорит: ни одна йота не придет. То есть, ну, как бы первая часть, это то, что означает, то, что мы даже в законе читаем об этом, и в пророках читаем, к чему и до какой поры, до какого времени относится к нам, ну, к людям, и кому относится закон. И там, в этом смысле, конечно, там не исчезает ничего. И так как здесь говорит к иудеям Иисус, то, конечно, к ним это, ну, относилось в первую очередь. Но ведь, хотя я думаю, что апостолы, Петр, Андрей. Они после воскресения Христа, после того, как язычники тоже вошли в церковь, я не думаю, чтобы они стали есть свинину или там, но, не знаю, бороды свои сбривать. Возможно, они сохранили свои бороды. Да. И также ели только, как они уже привыкли есть. Конечно, они уже не боялись нарушить вот этого закона старейшин, предания старейшин. Потому что это не закон, это уже добавление к закону. Но язычников уже с законом не связывали. Вот поэтому вот христиане из язычников уже не связаны с законом. Но они еще знали вторую часть. Христос – конец закона. Он является исполнителем закона. В нем закон исполнен и до последней черточки, до последней йоты соблюден. И то есть, поэтому, вот это уже такое непростое богословие, но церковь им жила, может быть, интуитивно иногда выражая, что верую во Христа, и закон и ради нас исполнен. Христос его исполнил. Никто его не может этот закон так исполнить. И он взял грехи и нарушение всякого закона, и осуждение за это нарушение на себя. Искупил нас. И это является праведностью лучше, чем праведность фарисейская или праведность книжников. Потому что это праведность веры во Христа, которая является нашей праведностью. Который совершил и исполнил ради нас всякую правду. И что это учит нам? Вот эти... Но к чему я веду? То есть, если человек отходит от веры во Христа, он сразу опять подвластен закону. И опять закон его осуждает. Потому что только во Христе он от этого осуждения закона может избавиться. Это не значит, что закон отменен для него, что теперь христианин может делать что угодно. Нет, конечно нет. Потому что иначе он будет в противоречии со Христом, с его жертвой. Ведь Христос назвал грех грехом. Из-за него, чтобы нас избавить от этого греха, он умер. Как мы будем обращаться, возвращаться к этому греху? Мы тогда уже распинаем Христа по новой. Мы тогда уже Христом пренебрегаем. Сейчас многие искажают Евангелие таким образом. Они говорят, вот Христос искупил наши грехи, поэтому это уже не грех. Как не грех? Это грех. Христос за него умер, значит, это истинно грех. Они говорят, но ведь Христос искупил наши грехи, поэтому сегодня мы уже не считаем, что, скажем, однополые браки – это грех. Но они к тому это сводят, поэтому я как раз этот пример привожу, потому что он там используется. Христос простил всех людей. Но ведь Христос оправдал грешника, а не грех. Он оправдал грешника. Грешник, который кается, он оправдан во Христе. Грешник, который верует во Христа, он оправдан во Христе. Грех остается грехом. Он таким образом избавляется от этого греха. Он таким образом может уйти, избавиться, измениться своим раскаянием. Если Христос умер за этот грех, то он не должен держаться за этот грех сам христианин. И он может найти свободу во Христе. А кто скажет, это уже не грех, пускай он остальное будет учить правильно. Например, те, которые говорят... Ну, а тем же самым, однополые связи не являются грехом, если лишь бы люди любили друг друга. Ну, одну заповедь он нарушил. Ну, какую он еще нарушил? Ну что, а красть можно? Нет, красть нельзя. А убивать можно? Нет, нельзя убивать. Ну, то есть, он одну заповедь нарушил, а другие как бы сохранил. Но он к чему-то вроде учит хорошему. Вот, не воруй, учит. Потому что он за свой кошелек трясется. Это он понимает. Это он понимает. Да. Вот. А остальное учат в искаженном виде. Но так в Царстве Божьем, здесь, на земле, в церкви, он малейшим называется. Вот так мы видим, ну и по сей день, вот эту опасность переупрощения, как бы, учения о Евангелии, переистолкования самого Евангелия. Мол, если Христос за это умер, то теперь уже это можно. Извините, а где это написано? Если Христос за это умер, вам нужно этого всего остерегаться, оберегаться и бежать. Потому что смертью Христа вы искуплены от этого греха. Как вы будете возвращаться к этому греху, если, чтобы вас спасти, Христос умер? Это значит, если вас спасли от разбойников, вы к ним возвращаетесь. Если вас спасли от болезни, вы опять ею готовы заразиться. Но это же безумие. В мире вы бы сочли это безумием. А в богословии вы говорите, это богословие. Нет, это не богословие. Это искажение Слова Божия. Поэтому, да, мы учим закон. Мы говорим, да, закон, совершенно верно. Обрезание, оно должно быть у тех, у кого оно должно было быть. До времени, когда пришел и исполнил закон Христос. Потому что все это было только ко Христу. Так апостолы нас учат. И мы буква в букву и заповедь в заповедь так и учим. Как Писание нам об этом заставляет учить. Не так, что мы читаем, что в какое-то время там что-то такое было, и это на все века, хотя в Библии сказано, что это закончилось со Христом. Нет, мы должны буквально так и учить, и считать. И не учить какое-то искажение, или там, ну, кто-то говорит, а написано там субботу соблюдать, но а почему вы не обрезываетесь, потому что не нравится нам, а почему субботу соблюдать, то, что нам нравится. То есть мы не избираем из этого, мы смотрим действительно очень серьезно на закон, мы видим, что он обращен к народу Израилеву до поры до Христа, но со Христом. Конец закону пришел. Но то, что в моральном смысле считается греховным, конечно, греховным считается и сегодня. То, чем народ избранный в то время был огражден от всех народов внешними разными признаками, но то сегодня эта стена уже пала. Да? И мы не являемся нарушителями закона. Бог сам это отменил во Христе, как мы читаем об этом в Библии. Что Христос – конец или исполнение закона. Ну вот. И этим праведность превосходит, наша, то есть праведность христианская, превосходит книжников и фарисеев. И только праведностью Христа мы можем войти в Царствие Небесное, а не заповедями. Вот это тоже в этом слове мы видим. Ну, в следующий раз мы еще немножечко к этому, может быть, вернемся. Но здесь мы остановимся. И в следующую субботу мы опять встречаемся, продолжаем. Может быть, есть вопросы какие-то?
Нет, ну вот получается, вот то, что вы говорите, все вроде бы связано с, вот, с моей семьей. Вот по поводу этой старушки, которой... потрепанные эти Евангелия. Вот в моем доме это было. Mm-hmm. Как-то получается так, что вот все как-то я соприкасаюсь с этим.
Но видите, очевидно, Иисус эти слова уже изначально сказал, зная природу человека. И видя все поколения и каждого, и всех, и даже нас с вами здесь, тогда уже, может быть, он видел. Но то, что он присутствует здесь, ибо он сказал, где двое или трое соберутся во имя, там и я посреди них, это сегодня. Но вот когда он уже тогда это говорил, он уже предвидел и видел все это. Чтобы мы знали, когда с этим встретимся, что верно, а что нет. И чтобы исправлялись, и если даже видели что-то неверное, чтобы сами исправлялись, поступали верно. чтобы держали соль в себе и были бы свет миру. Да, совершенно верно, да. Ну вот. А то, что Слово Божие действительно касается всех, потому что, наверное, в каждой семье что-то такое есть, вот как вы говорите, вот как о вашей семье, как о вас, в каждой, может быть, что-то такое было, да? Но может быть больше, может быть меньше. Я думаю, что и в моей семье что-то такое было. Но все, о предыдущих поколениях трудно судить. Я только свою бабушку видел, и только своего деда, и то два раза всего. А предыдущие поколения даже не видел.
Да, сохранились эти книжки. Но они настолько потрепанные. Вот я хотела отдать Владимиру, и как-то вот все забываю. Там шрифт совсем другой, который мне трудно читать.
По-фински, да?
Да, на
там еще готический шрифт старый, да?
Да, да, и такие есть, и так, да. Вот у меня, но они такие потрепанные, что вот я думала, вот переплетчик, может быть, что-то мог мне помочь с этой книгой, или... Ну вот то, что они лежали, да. Нас...
Но они как свидетельство того, что эти люди читали эти книги,
да,
они
но
пользовались.
Отец был верующий до 70 лет, да? Да. Мама вот с этой книги, где-то у нее были, вот она по белу свету таскала их везде. Да. Где-то они у нее лежали, что почему они так потрепались, может быть, нам давали, но я не знаю, почему они такие.
Но она их хранила, сестры. Да.
Она их везде.
Она хранила и везла с собой всюду.
И вообще, мне кажется, очень важно, если в каждой семье, вот неважно в каком поколении, есть была Библия.
Да.
Вот эта священная книга, она, если она была, то мне кажется, она какой-то свет проливала уже на остальных.
Да.
Люди приходили, кто-то приходил обязательно к вере потом.
Да.
Вот отец пришел к вере, но это как-то об этом никогда не говорилось, когда мы росли.
Например, родители для меня как светильники были в первую очередь.
Да.
Потому что они как бы своей жизнью, своим этим там не надо было говорить, там все знали. Все видели и знали.
Все видели и знали, да. И они свидетельствовали и словом, и делом, что самое хорошее, что может только быть. Да. Да, да.
Вот мама меня научила, я не знаю, до школы или сколько было лет, «Отче наш». И вот я с тех пор, я никогда не забывала это. Даже вот я и в церковь не ходила, вроде бы и неверующая была, и все. Но вот «Отче наш», как мне мама научила, так
я. А мне тетушка научила. У меня мама была ярая атеистка, такая, что вообще... Ну, у нее были свои причины на все это. Она была еврейка и очень пострадала во время фашизма, когда во время оккупации. Ее отец спасал. Он немец сам по национальности. Он ее спас... ее и моего братика старшего. Короче, у нее были свои причины. И вот она советскую власть, когда она освободила эту Карсову, она думала, как освободитель, и она как...
Как святые.
Да,
для нее были.
Для нее были эти люди. И вот после этого она вообще была страшная атеистка. А у меня была тетушка верующая, сестра моего отца. У нее вот эта Библия была в немецком языке, огромная такая, с картинками. И вот она меня всегда... Девочка, я любила, вообще я с ней в ее комнате жила. И она меня посадит рядом и начинает мне рассказывать, вот, читать эту Библию, рассказывать все, что там происходило. И потом, когда я подросла, она меня научила «Отче наш». И вот у меня эта молитва так врезалась, вошла в мою душу, что я его действительно...
Я вас очень хорошо понимаю, потому что мне так было. Я вас понимаю.
Да, и я вот своих внуков тоже... Мне тоже трудно было всех привести в церковь.
Да.
Я не знаю, как это все произошло вообще. Только Бог меня услышал, мои молитвы, что я их привела вообще, вот их такие, какие они есть все.
Но видите, какое благословение, ведь ваша младшая дочь, она тоже верит, и ее дети верят, да. И ваша вот Наташа, да, она ведь тоже верит.
Ну да, теперь я только молюсь, чтобы эта вера сохранилась, ну, да, чтобы не казалось вот этот росток, который завял. Вот это то, что сегодня.
Дай Бог, говорит. Потому что они действительно много хорошего слышали, уже много хорошему научились, как бы действительно они... Ну, особенно, когда уже мамы не будет, вот это, да, наверное. Ну, вот потому что живите еще долго, Габриэла, вы еще очень-очень нужны.
Ой, дай Бог, чтобы это было так.
Да.
Ну, вот я когда первый раз пришла в церковь, то вот вы сказали, значит, о вас тоже кто-то молился.
Да.
Я стала в голове думать, я же ушла из дома, у нас не было, о вере вообще ничего не говорилось, да? Я вспомнила, кто обо мне молился. Вот есть же такой человек, который вот с детства обо мне молился. Вот надо же вот.
Да. Это большое чудо. Я знаю, что вот даже если вот никого как бы нет, у меня тоже бабушка, ее отношения с верой были очень такими странными, потому что она вроде всегда хотела зайти в церковь, свечку поставить православную. Хотя она сама как бы по происхождению была лютеранкой. Она даже была конфирмированной, да, но я не мог назвать ее верующим человеком, да, но что-то в ней вот так теплилось еще, что-то вот как, дай Бог, чтобы это как-то дало ей бы Царствие Небесное войти. А ее мама, она вот как раз вот после таких смятений, скитаний, там, она была очень верующей, но она очень рано умерла. И вот это благословение от моей прабабушки, которую я не видел, потому что она 38 лет до моего рождения умерла, ну вот как бы опять взошло на нашу семью. И вот действительно, вот как вы говорите, вот ее Евангелие, ей подписанное, действительно нас, ну, спасло, если так можно сказать, многих людей. Потому что, читая это Евангелие, я обрел веру и вот. Стал тем, кем я стал. Слава Богу.